Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 2 октября 2022 года. И я отвечаю на вопросы наших слушателей. Вот первый вопрос. Речь Путина. Задает наш старый слушатель «Москвич-370». Хотел вас спросить по сегодняшним событиям. Видели ли вы сегодняшнюю, 30 сентября, речь Путина на Федеральном собрании, потом на Красной площади? Во время собрания также были подписаны документы о вхождении 4 областей в Украину в состав России. Если вы его речи не видели, то просто скажу, что они были довольно острые и жесткие в отношении Штатов и Запада в целом. Таких речей не было даже в самые горячие дни холодной войны в Советском Союзе. Он впервые резко раскритиковал сам распад Советского Союза в 1991 году. Кстати, в новостях написали, что его обращение посмотрело рекордное количество человек. Интересно ваше мнение. Ну, что я могу сказать? У меня нет больших комментариев по этому поводу, потому что, во-первых, я его речь смотрел. Ну, признаться, точнее говоря, не специально, а просто у меня как бы выпало это время на время обеда, ну и как раз в это время происходило вот это собрание в Георгиевском зале, которое я, собственно, и посмотрел. Как раз это в обеденную паузу уложилось. Сама речь, она была действительно более резкой и жесткой по сравнению с тем, что он произносил ранее, и тем более по сравнению с риторикой, которая велась в годы Холодной войны, во времена Советского Союза. Она была сдержанной, но она была сдержанной с обеих сторон. Даже во время вступления советских войск в Чехословакию она была очень умеренной, надо сказать, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Это я тоже отметил. Потому что я эти события 1968 года хорошо помню. Ну, общее впечатление от речи мне как бы горько и обидно. Но не за себя, а вот как говорил таможник Верещагин в известном фильме «Белое солнце пустыни». За державу обидно. Потому что все эти вещи, которые он сейчас произнес, мы во фронте национального спасения говорили еще 30 лет назад. Чем более того, именно тогда это было нашим кредо, мы, собственно, эту позицию защищали. К сожалению, неудачно и во многом из-за того, что и, ну, скажем так, не все население нас понимало, особенно население в Москве, потому что в обществе тогда, в начале 90-х, еще были сильные иллюзии относительно того, что мы идем в какое-то царство демократии, свободы и вообще мир, дружба, жвачка. То есть то, что я обоснованно, зная это и зная западный мир, считал блефом. Другие это делали по своим, другим идейным и неидейным соображениям. Те, кто вместе с нами участвовали во фронте национального спасения. Но так или иначе, эта позиция после 30-летней, как говорится, проверки ее практики оказалась единственно верной. И мне просто жаль эти потраченные 30 лет и тех упущений, тех преимуществ, которые лишилась наша держава. Потому что, конечно, процесс начался раньше, он не начался 30 лет назад, я это отчитываю просто от своей политической, если угодно, карьеры. Но когда мы начали терять вот этот вот пояс окружения, добытый огромной кровью во время Великой Отечественной войны из государств Советского Блока, в общем-то, пояс безопасности для страны, созданный Сталином, конечно, уже тогда, в начале 90-х, нам было понятно, что это идет к катастрофе. Быстрым и медленным темпом, это дальше уже вопрос исторических обстоятельств, но то, что за 30 лет мы движемся, мы будем двигаться в этом направлении, для нас было ясно уже тогда. Именно поэтому одним из наших лозунгов был это Ельцин, это война. И, собственно, она и началась после того, как произошел государственный переворот 93-го года, начались чеченские войны, потом абхазские, осетинские, остальные и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас дошло до Украины. То есть, я уж не говорю про другие, которые идут там на периферии Советского Союза, типа Таджикскую, Киргизскую и так далее, которые в советское время, естественно, и существовать не могло. Поэтому то, что сейчас, как говорится, доправящая элита, которая перепробовала все неправильные пути и, так сказать, пробовала накопить себе бесчисленные богатства, думая, что это принесет ей счастье. И в итоге все эти богатства, как знаете, с волшебной тыквой, которая в полночь обращается, с волшебной каретой, точнее говоря, которая в полночь обращается в тыкву, не превратились в фантики. С точки зрения личных, я имею в виду, накопления. Как и все остальные вот эти либерально-демократические шатания, которые испытывала страна за 30 лет, они в итоге привели к итоговому результату. Тут надо понять, что и вот то, что не понимала никогда наша правящая элита, и я не знаю, понимает ли большинство нашего населения вообще, понимаете, мы, русские по характеру, это вот как бы люди порыва. То есть вот до какого-то времени, может даже слишком большого, избыточно большого времени готовы терпеть, пока это не прорвет, и не надо будет как говорится, прикладывать все силы для того, чтобы ликвидировать возникшую проблему. Запад, он устроен по-другому. Типичная тактика Запада – это то, что они называют в политических кругах тактикой салями. Ну, даже не тактика, а стратегия. Суть в том, что когда вы представляете себе да, колбасу солями, ну, вы откусываете от нее, как бы дружите вот друг с другом и как бы откусываете от этой общей колбасы небольшой кусочек. Ну что-то такого страшного. Ну, не будете же вы во всяком случае ссориться с тем, кем вы только что установили дружеское соглашение за небольшого кусочка. Потом откусываете другой кусочек, отрезаете. Потом третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И так колбаса постепенно уменьшается, хотя она, по идее, как бы ваша общая. И в конечном счете, когда ваш контрагент, да, партнер, оппонент, там, коллега, как угодно, называйте его, так сказать, осознал, что половина общей колбасы-то уже съедена, и говорит, как же так, это же несправедливо, и все, вы предлагаете честно поделить, и это называется по-западному честно, вот то, что осталось. Да, пополам, раз уж вы это заметили, и тут начинаете бухтеть и протестовать, типа не нашим, не вашим. Вот это вот такая концепция примерно мирного сосуществования с точки зрения тактики солями, ну и стратегии солями. И поэтому там внимание надо обращать сразу на первый кусок. Вот это я пытался и довести до ума правящих и неправящих элит, и вообще всех наших граждан в течение этих 30 лет. Ну и сейчас к этому в итоге и пришли. И то, что ну, сейчас Путин и, как следствие, вся правящая верхушка осознает, это, конечно, очень хорошо, но это надо основать не вообще-то осознавать не ударившись уже фейсом об тейбл, да, а еще на том этапе, когда тебя только к этому тейблу ведут. То есть понимать сам процесс, ради чего он делается. Вот то, что в итоге было констатировано, ну, я не могу с этим не соглашаться, потому что это мои тезисы. Тут бесполезно меня упрекать в том, что я говорю или защищаю то, что защищает Путин, потому что я это защищал в течение 30 лет, а Путин только сейчас. Так что, вы знаете, наши позиции совпали, я могу себя поздравить с этой позицией, равно как и Путина за то, что он к ней пришел. Но, так сказать, между нами разрыв 30 лет. И эти 30 лет – это потери для России. Вот за нее-то мне и обидно. Не за себя лично, не за Путина, а вот именно за Россию. Потому что наша мотивация, в конце концов, во фронте национального спасения, во всяком случае, моя уж точно, была именно в том, чтобы сохранить наше государство. То есть, именно государственный интерес, а не политиканский. То есть, наварить что-то на этой политике. Вот. Все остальные актеры этого действия так или иначе пытались что-то наварить, во всяком случае в значительном большинстве. Но вот моя мотивация была такая с точки зрения ну, вот этого всего процесса. Что касается рекордного количества зрителей, ну, я думаю, что сейчас то, что он говорит, Путин, это созвучно мыслям достаточно большого количества людей. И именно поэтому они его смотрели как бы без всякого напряга, но за три четверти страны, как говорится, можно поручиться. Поэтому это неудивительно, что это собрало рекордный рейтинг, потому что это не какое-то, так сказать, там дежурное желание долей процентов и вообще прогресса, который нас ждет впереди, А это объективная оценка ситуации на сегодняшний день, потому что реально мы находимся в войне с Объединенным Западом. Я сожалею при этом, что до сих пор сохраняется термин специальной военной операции. Правда, его я не слышу, что Путин там особо часто им злоупотреблял во время речи. Во всяком случае, делал на это акцент. Но так или иначе, вообще, как я уже и раньше говорил, эта сама концепция требует переформатирования. Да? То есть то, что уже речь давно идет не о специальной военной операции, а речь идет фактически о войне против Объединенного Запада, который старается в нее вступить по принципу той же стратегии Солями. Это тоже надо понимать. То есть это не когда-то она началась, а сейчас кончилась. Это происходит точно так же. Вот сейчас мы небольшой кусочек сделаем, вроде бы поставили какое-то одно вооружение. Ну ничего, вроде бы прошло. А вот давайте еще вот такое поставим. Ага, ничего, вроде тоже прошло. А вот теперь давайте еще наемников. Как бы наемников-добровольцев привлечем. Да вроде тоже ничего страшного. Вроде пошло. Не воюем ведь? Не воюем, да. Ага. Ну, значит, давайте еще что-нибудь к этому добавим. Да? Какое-нибудь усиление, другой качественно новый, так сказать, тип оружия. И так далее, и так далее, и так далее. Вроде бы каждый раз-то все идет с оглядкой такой. Все-таки это еще не война. Да вроде не война. Вы такой войну не считаете. Ну, хорошо. Тогда пойдем, начнем двигаться дальше. Вот именно поэтому это определение позиции необходимо сейчас. И его я, честно говоря, в речи Путина не услышал. Второй момент, это то, что, который, конечно, прозвучал диссонансом, да, на мой взгляд, во всей этой речи, это упоминание о том, что мы по-прежнему готовы к переговорам с Украиной. Готовы с кем и о чем. Понятно, что на сегодняшний день, собственно, это было ясно еще в мае, да я и думаю, что и до мая для этого перспектив было очень мало. Никаких переговоров реально нет. По причине того, что их, а, вести не с кем, и, б, не о чем. Не с кем, потому что, ну, существующий на Украине режим, нравится это кому-то или не нравится, но по факту это западная марионетка, которая отвечает за поставку, как говорится, живой силы на объединенный фронт борьбы против России, который по-разному может конфигурироваться. Если дела идут плохо, то это защита своих территорий в том или ином объеме. Если идут хорошо, то это, наоборот, закончится вторжением в Россию и, соответственно, дальше уже походом настолько, насколько получится. Ну, если так сложатся обстоятельства. Поэтому в этом контексте говорить о каких-то переговорах, гипотетических даже, это не проявлять свое миролюбие. Вообще-то проявлять его уже некому, когда идет война. Понимаете, его можно проявлять, миролюбие, до того, как началась война. Это понятно. А вот после того, как она уже идет, ну что говорить о миролюбии? Что говорить о каких-то мирных переговорах, каких-то договорах о чем? Да, если позиции сторон взаимоисключающие. И вообще тот, кто главный участник этого конфликта, это Соединенные Штаты, которые манипулируют, по сути, всеми остальными. Они сводятся к тому, чтобы максимально уничтожить Россию. Вот настолько, насколько возможно. Вот возможно просто экономически ее подорвать, это хорошо. Возможно подорвать ее еще людские ресурсы, просто их физически уничтожить. Вот в взаимных бомбардировках, в каких-то полях на боя. Потому что для американцев, вот если угодно, ну я имею в виду, естественно, американскую верхушку, а не всю нацию. Каждый убитый солдат с той и с другой стороны, с украинской или с русской, или это потенциально российский солдат. Вот тогда, когда эта вся ситуация замирится, и Украина, когда окажется там же, где она пребывала до этого, так сказать, 300 с лишним лет, то есть в составе России, ну, тогда эти люди будут русские солдаты. Зачем нам русские солдаты? Вот логика американцев такая. Вы хотите уничтожать друг друга, так сказать, и с той, и с другой стороны. Мы, как говорится, подогрели эту ситуацию, ее создали, вскормили тех, кого надо. Ну, так чем больше, тем лучше. Поэтому никакой импульсации к миру в этом смысле нет. И об этом надо говорить прямо и отчетливо. Если ты хочешь, чтобы тебя поняла страна, и чтобы она действовала соответственно. То есть, если президент, то он должен задать цель, его роль вождя. Он сам себя поставил в такие условия, да, все издержки и противовесы были убраны отчасти предшествующим правлением Ельцина, отчасти он сам внес в это лепту. Хорошо, он раз поставил, назвался груздем, так полезать туда. Ну, что же говорить. Дальше, значит, вот надо формулировать задачу максимально отчетливо. И не ограничиваться просто критикой, а четко ставить цели. Против кого мы воюем, с кем мы воюем, и какие, так сказать, исходя из этого, необходимы усилия для страны. То есть ее надо настраивать на самый решительный лад. И этот решительный лад состоит не в критике, просто западной позиции, к обвинению, решительным и так далее, а в формулировании цели для самой страны. А для этого надо точно назвать явление. Надо назвать явление и выработать соответствующие меры, что мы воюем реально с Западом. И хорошо, что еще пока не на территории, так сказать, предыдущей России, во всяком случае. Но это временный фактор, это вполне может туда перейти. Поэтому я считаю, вот этот вот момент, то, что неясно поставлены цели и сделаны какие-то экивоки в сторону переговоров, совершенно бесполезны. Потому что, на Западе они никого не убедят, да и некого уже не убеждать, незачем. А внутри страны они вносят какую-то непонятную сумятицу. Вы что, собственно, воюете, или вы так, как бы, базу для переговоров готовите? Ну, здесь нельзя сидеть на двух стульях, надо или в одну, или в другую сторону становиться. Вот такие мои мнения суммарно по этому выступлению Путина. Тут на это выступление, кстати, уж в качестве постскриптума добавлю, наслоилось еще известный пост Кадырова, который произошел после отступления из Красного Лимана на следующий день. Но я думаю, что я разберу его вот в ближайшее время именно в эфире передачи, поэтому не буду сейчас посвящать события и ограничусь просто упоминанием о том, что этот пост на самом деле произвел не меньше медийный эффект, ну или во всяком случае сравнимый медийный эффект с речью самого Путина по поводу вот этого соединения, которое происходило в Георгиевском зале, в речи, и на Красной площади потом.